утром.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. По результатам проверки заявлений российского бизнесмена Андрея Лугового возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа. Ситуация в палестинской автономии. Внутреннее противостояние Фатх и Хамас. Россия рассекретила более 4 миллионов документов Красной Армии и ВМФ времен Второй мировой войны. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Центр общественных связей ФСБ России сообщает о том, что Следственным управлением Службы безопасности с согласия Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по результатам проверки заявления российского бизнесмена Андрея Лугового. Дело возбуждено по признакам шпионажа, говорится в сообщении. В конце мая Луговой заявил, что передаст российским правоохранительным органам материалы, которые касаются попыток бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и британских спецслужб завербовать его для сбора компрометирующих материалов на российское руководство. Сегодня в прессе появились и новые неожиданные заявления Андрея Лугового. Подробнее об этом моя коллега Ольга Вахоничева.
Российский предприниматель Андрей Луговой, которого британские власти обвиняют в отравлении радиоактивным полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, еще в конце мая сделал скандальное заявление. По его словам, он намерен передать российским правоохранительным органам материалы, подтверждающие, что британские спецслужбы пытались его завербовать. При этом помощь им оказывал Литвиненко, который, как и проживающий в Лондоне предприниматель Борис Березовский, были агентами иностранных спецслужб. Более того, в гибели Литвиненко виновны британские спецслужбы, заявил Луговой.
Зная и анализируя поведение Александра в последние месяцы 2006 года, я не мог не видеть, что он разочаровался в Березовском, так и в своих британских хозяевах и спецслужбах. Он считал, что англичане его недооценивают и, естественно, мало платят за службу. У меня сложилось мнение, что он явно выходил из-под контроля британской спецслужбы. Я думаю, неудача с моей вербовкой заметно пошатнула его значимость в глазах англичан. Стараясь любой ценой решить задачу разведчиков, Литвиненко часто выходил за рамки отведенной ему роли агента-вербовщика и пробалтывал в беседах со мной много лишнего. Поэтому сложно отделаться от мысли, что Литвиненко стал агентом, вышедшим из-под контроля спецслужб, и его убрали. Если не сама спецслужба, то под ее контролем, либо при ее попустительстве.
В интервью газете «Комсомольская правда» Андрей Луговой сообщил, что оппозиционным политикам, таким как Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов, следует нанять дополнительную охрану. «Я думаю, что в отношении них что-то готовится», — заявил Луговой. В интервью «Радио Свобода» Эдуард Лимонов сегодня сказал, что еще месяц назад был предупрежден, что его решено устранить. «Но думаю, что эти планы все-таки не воплотятся», — говорит Лимонов.
Где-то с месяц назад меня предупредили через моего адвоката, что в отношении меня вверху принято решение об устранении. И я тогда же дал сведения в СМИ, дабы хоть в какой-то степени обезопасить себя. Но я вижу опасность со стороны власти, только со стороны власти. Никаких фантастических там других фигур я не вижу. Это как раз такая вот артподготовка идет общественного мнения, что если кто-то из лидеров оппозиции пострадает или там его убьют, то дабы пустить людей сразу же по ложному следу. Никому названные личности как-то Каспаров, Касьянов и Лимонов не угрожают, кроме власти. В случае чего, хочу сказать, вините в моей смерти Кремль.
Говорил Эдуард Лимонов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ситуация в палестинской автономии. Исламское движение «Хамас» в четверг объявило о полной победе в секторе Газа. Хамасовцам удалось вытеснить оттуда силы своего политического соперника, движение «Фатх». Председатель автономии Махмуд Аббас осудил насильственный захват власти в Газе и объявил о роспуске правительства, которое возглавлял «Хамас». С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В четверг, после того, как радикальная группировка «Хамас» фактически захватила власть в секторе Газа, глава палестинской автономии, один из лидеров движения «Фатх» Махмуд Аббас, объявил о роспуске палестинского правительства, в котором обе группировки были партнерами по коалиции. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас принял решение национального значения в защиту законности на палестинских территориях. То, что произошло в Газе, неприемлемо. Они не имели права атаковать палестинские структуры власти и силы безопасности. В Газе совершены преступления, которые необходимо остановить, заявил один из советников Аббаса Набиль Абу Рудейна. Между тем, силы Хамас захватили в воскресенье последний оплот Фатха в секторе Газа. По сообщениям, хамасовцы разыскивают и убивают активистов Фатха, не успевших покинуть территорию сектора. Хамас объявил о том, что ему удалось повторно освободить сектор Газа. Мы в Хамасе считаем события последних дней вторым освобождением Газы, после того, как она была освобождена от израильтян, в этот раз от коллаборационистов. Мы были вынуждены так поступить, поскольку не было другого пути остановить преступления этих необузданных орд, связанных с оккупацией, сообщил представитель Хамас Сами Абу Зухри. Боевики Хамас заняли комплекс зданий, принадлежащих официальным структурам Махмуда Аббаса, включая его канцелярию. По словам представителя Хамаса Абу Убейды, комплекс был занят без боя, поскольку активисты Фатха скрылись в четверг вечером. Сам Махмуд Аббас, как обычно, находится в Рамаллахе, на западном берегу Иордана. По сообщениям, Хамас предложил палестинским фракциям, включая Исламский джихад, Комитет народного сопротивления, Народный фронт освобождения Палестины и Демократический фронт освобождения Палестины, создать объединенный комитет для управления сектором Газа. В Иерусалиме внимательно следят за обстановкой в Газе. Израиль ранее объявил, что не будет вводить войска для защиты структур Махмуда Аббаса, несмотря на то, что из всех палестинских политиков соглашался признавать лишь его партнером на мирных переговорах. Вместе с тем, Израиль намерен призвать мировую общественность к бойкоту Хамаса и любых властных структур, связанных с ним. Глава правительства Эхуд Ольмерт намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в Вашингтон. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Напомню, вкратце другие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском поселке Шамиль-Кала убиты 2 сотрудника правоохранительных органов. Начальник районного ОВД Магомед Али Алиев и инспектор Шамиль Гасанов погибли при взрыве сегодня бомбы, заложенной в подъезде дома, где жил Алиев. В Москве совершено нападение на выходца из Узбекистана. В четверг вечером неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений в живот. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Франция намерена направить в Афганистан дополнительно 150 военных инструкторов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня сегодня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Послушав эту программу, вы узнаете вот о чем. Картина российского кино в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». Выставка художника Завена Аршакуни в Санкт-Петербурге. Книга «Прибалтийский фашизм» и «Зимние песни» трио Алексея Филимонова. Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 15 июня, пятница. Время рассказать, о чем пишут сегодня центральные российские газеты. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Я так понимаю, что вынесенный накануне, фактически заочно, приговор по делу Ульмана сегодня одна из главных тем. Если не ошибаюсь, об этом пишут практически все.
Совершенно верно, об этом пишут многие газеты. Вот заголовок, допустим, независимой газеты: «Капитан Ульман осужден с третьей попытки заочно». Он получил 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его коллеги, лейтенант Александр Калаганский, прапорщик запаса Владимир Воеводин, соответственно, 11 и 12 лет. В зале только присутствовал майор Алексей Перелевский, который приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вот таков вердикт судей. Но мы понимаем, что сидеть будет Алексей Перелевский, а вот трое осужденных пропали, неизвестно где.
И... Вот, кстати, как пресса, что какие предположения высказываются по поводу того, куда делись трое из четверых обвиняемых?
Вот об этом более подробно на эту тему, скажем так, говорит газета «Московский комсомолец». Вот по одной из версий, их тут несколько, вот корреспондент рассказывает о том, что вот в принципе там они исчезли не после того, как узнали, что им грозит по версии государственного обвинителя 23 года лишения свободы, по крайней мере, столько просил обвинитель. После этого они исчезли, и их ищут. И вот еще я помню в то время, когда это событие произошло, говорили, то ли они были похищены какими-то группировками в Чечне и, соответственно, были уничтожены или находятся в плену. Это одна из версий была. Сейчас вот есть и такая версия, согласно статье, что вот исчезновение группы Ульмана маловероятно, но окончательно не опровергнуто. Разведчиков просто могли убить. Но суд не стал дожидаться ни окончательных подтверждений побега, ни подтверждений убийства. Возможно, власть рассчитывала еще и на то, что осужденных преступников Ульмана, Калаганского и Воевода милиция будет искать с большим рвением, чем троих военных, просто нарушивших подписку о невыезде. Но их и ищут, как пишет здесь автор статьи, не очень активно, на его взгляд. Вообще, эта история очень подозрительная, так как найти троих, если объявить федеральный розыск, то, по крайней мере, вот какие-то, какая-то информация могла бы поступать. Но ничего нет, как будто просто вот люди куда-то исчезли, и неизвестно вообще, что с ними.
Словно вот. И не было.
Да.
Мумин, скажите, а как родственники погибших отреагировали на этот, ну, получается, что заочный приговор, и вообще, какова реакция в Чеченской Республике?
Вы знаете, вот об этом не так много пишут, но вот защита, это, значит, адвокат, который представляет интересы родственников, пишет о том, что вот они не будут, значит, подавать жалобу. Вот. Для них деньги не важны, хотя тут есть определенные выплаты. Допустим, по решению суда, значит, родственникам должны возместить ущерб в размере 476 тысяч рублей по 119 тысяч с каждого. Вот, а супруги убитого водителя УАЗа Коки Тубуровой выплатит 48 тысяч рублей за сгоревший УАЗ. Но вот еще есть реакция, значит, Рамзана Кадырова. Он удовлетворен тем, что вот совершилось это правосудие. И хотя они, преступники, получили сроки, но вот один сидит, а троих нет. Ну, по крайней мере, эта ситуация его устраивает.
Спасибо, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров с обзором прессы. В Министерстве обороны России приняли решение рассекретить значительную часть архивных документов Красной Армии и Военно-Морского флота времен Второй мировой войны. Об этом сообщил накануне в Москве начальник архивной службы Минобороны полковник Сергей Ильинков. Примерно с 4 миллионов документов снят гриф секретности. Но в то же время остаются нерассекреченными документы, которые касаются заседаний военных трибуналов, судов и шифр-телеграммы. По мнению руководства архивной службы Министерства обороны, документы, ставшие теперь доступными, помогут уточнить потери Красной Армии в Великой Отечественной войне и обнародовать новые факты о ходе этой войны и ее итогах. На эту тему рассекречивания архивных материалов, я побеседовал с историком-исследователем, научным сотрудником Центра «Мемориал» Никитой Петровым.
На самом деле я выражаю некоторый вполне оправданный скепсис по той простой причине, что подобных указов за последние 15 лет было немало. Так, в частности, был и указ Ельцина 92 года о безусловном рассекречивании всех материалов, которые касаются репрессий. Но с чем мы сегодня сталкиваемся в архивах? Большая часть материалов о репрессиях так до сих пор засекречена и закрыта в ведомственных архивах и, в частности, ФСБ. Потому что сам процесс рассекречивания был обставлен чудовищно громоздкой бюрократической процедурой. И в государственных архивах, кстати говоря, то же самое. Без документов, конечно же, у нас просто нет истории. Можно, конечно, питаться красивыми мифами о том, что было в годы войны. Но, тем не менее, это будут лишь мифы, это будет лишь удобная история. На самом деле, только документы дают возможность историкам действительно воссоздать реальную и правдивую картину того, что было. И, кстати говоря, отдельные формулировки приказа министра обороны вызывают тоже сомнение, будет ли это так. Потому что, оказывается, за бортом этого открытия документов Остаются, значит, материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение.
Если историки получат к ним доступ, насколько может измениться картина войны?
Я почти не сомневаюсь, что наше представление о многих событиях поменяется, конечно. Потому что до сих пор живучи десятки мифов о том, что происходило в стране с 41 по 45 год. А на самом деле мы, конечно же, всей правды не знаем до сих пор.
Почему до сих пор эти документы, архивные документы Красной Армии и Военно-Морского Флота Советского, они были засекречены? И как на запросы историков о том, чтобы гриф секретности был снят, реагировало Министерство обороны?
Тьма примеров, что Министерство обороны и его архивное ведомство крайне болезненно реагировало на эти запросы и с большой неохотой шло на рассекречивание, ну, только потому, что это была неповоротливая бюрократическая структура. Она таковой и остается. И, скажем, наш коллега Георгий Ромазашвили даже судился с архивом для того, чтобы обладать какими-то документами. И, между прочим, добился своего. Потому что сегодняшнее так называемое рассекречивание, как это было широко объявлено, еще не означает фактической доступности. Если бюрократическая процедура, повторюсь, будет выстроена такая же, которая до сих пор существовала, согласно и закону о гостайне, и согласно практике работы межведомственной комиссии, то никакого моментального рассекречивания не произойдет.
Никита, а есть у вас объяснение, почему решили не рассекречивать, оставить гриф секретности на документах, которые вот касаются заседаний военных трибуналов и судов?
Это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне, о том, что действительно происходило, сколько было случаев мародерства, какие были случаи измены и многое-многое другое. На самом деле, вот всей полноты картины, без судебной части, без работы тех же самых особых отделов, мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать, смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа. Не буду далеко ходить с примерами, скажу лишь, что уже 20 раз доказали историки, что не было никаких 28 панфиловцев и не было под Дубосековым того боя, который воспет в песнях. Но ведь, понимаете, всем гораздо удобнее питаться легендами.
Никит, ну у вас и у ваших коллег есть какие-то предположения относительно того, когда документы могут быть рассекречены? Повальное снятие грифа секретности.
Я думаю, что только со сменой власти, потому что нынешняя власть, она одержима идеей государственного величия и неудобную правду об истории всячески замалчивает. Нужно раз и навсегда четко сказать, что если в истории что-то было, мы должны об этом знать. Но, к сожалению, вот наше нынешнее российское руководство, оно чрезвычайно идеологически зашорено. Оно полагает, что, пряча неудобную правду об истории, можно еще внушать людям чувство гордости за державу и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, не пережив, не обсудив до конца вот ту трагедию, которая постигла страну с 17 по практически по 91 год, значит, нельзя строить светлого будущего.
Таково мнение научного сотрудника Центра «Мемориал» Никиты Петрова. Георгий Ромазашвили, о котором упомянул Никита Петров, занимается исследованиями как раз в одном из тех архивов, где находятся рассекречиваемые или рассекреченные документы в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. Утром мы созвонились с Георгием и узнали у него, как ему лично удалось снять гриф секретности с некоторых документов чуть ранее, до приказа министра Сердюкова. Георгий, насколько я знаю, вам лично удалось добиться снятия грифа секретности с ряда документов. Можете рассказать, как это происходило?
Я уже 10 лет работаю над исследованием, в центре которого стоит мой двоюродный дед Самуил Клебанов, являющийся одним из прототипов летчика Александра Григорьева в книге «Два капитана». Он погиб в 42-м году, и поскольку семья мало что знала об обстоятельствах его гибели, я в 97-м занялся поисками, как раз начав работу в Центральном архиве Министерства обороны. И по мере того, как я изучил весь комплекс полковых дивизионных документов, я столкнулся с дефицитом сведений, касающихся, в частности, последнего периода его службы и гибели. И тогда мне потребовались документы уже вышестоящего управления, которые находились на секретном хранении. Поскольку по закону о государственной тайне отведен 30-летний срок на пребывание документов на секретном хранении, я, руководствуясь статьей 15 этого же закона, обратился в архивную службу вооруженных сил с ходатайством о рассекречивании документов. Но поскольку с 2003 года по начало 2005 интересующая меня работа полной степени проведена не была. Я обратился в суд с иском. 21 месяц ушел на то, чтобы, скажем так, убедить суд в необходимости принять мой иск к рассмотрению, потому что это явно неожиданная категория дела для суда, касающаяся, с одной стороны, рассекречивания, с другой стороны, затрагивающие интересы Министерства обороны. Но когда, наконец, в ноябре прошлого года прошло предварительное собеседование в суде, буквально через 2 недели уже был готов акт о рассекречивании нескольких тысяч документов. То есть, насколько я понимаю, какая-то работа велась экспертной комиссией по поручению архивной службы вооруженных сил, но когда дело дошло до суда, уже было принято, очевидно, волевое решение, и архивисты решили, что дальше тянуть не следует. Ну, по крайней мере, как я эту себе ситуацию вижу. Там еще порядка 500 документов из этого же фонда осталось на секретном хранении, потому что ряд приказов министра обороны не позволяет рассекречивать документы этих категорий. Ну, короче говоря, несмотря на то, что документы были рассекречены, суд не удовлетворил мой иск.
Георгий, а вот каковы основные доводы Министерства обороны по нерассекречиванию документов?
Даже в архивной системе, то есть и в архивной службе, и в Центральном архиве Министерства обороны работают люди разных взглядов, поэтому всех под одну гребенку причесывать я не буду. Но на уровне нормативных актов, которые действуют в этом ведомстве, существуют разные, временами противоречащие друг другу приказы. В частности, при уже, слава богу, бывшем министре обороны Сергее Иванове, сперва в 2002 году вышел приказ номер 015, а потом в 2006 году номер 046, то есть, обратите внимание, оба приказа грифованные, секретные, которыми введены ограничения на рассекречивание архивных документов именно времен Великой Отечественной войны. И по моей информации введены ограничения на 20 категорий архивных документов. Причем этот список включает самые разнообразные категории, от шифровальных отделов и особых отделов до политотделов, разведывательных отделов, прокуратуры, трибунала и так далее. Федеральные законы о государственной тайне достаточно четко формулирует, что может быть отнесено к гостайне, а что не может быть. Министерство обороны явно выходит за пределы дозволенного законом.
То, что рассказывают детям в школе, то, что рассказывают на лекциях по истории в университете, и потом вы приходите в архив, открываете документы, малоизвестные широкой публике. И вот в этом смысле, как меняется отношение к войне?
Я думаю, что это просто параллельная история. Понимаете, то, что вам рассказывают в школе или в каких-то учебниках, это настолько по верхам, а главное, допускает такие значительные обобщения.
В эфире «Радио Свобода» был архивный исследователь Георгий Рамазашвили. Мы говорили со специалистами Никитой Петровым и Георгием Рамазашвили о секретности и рассекречивании документов Второй мировой войны. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй части нашей программы «Новости двух мегаполисов» репортаж из Московской городской думы. Как там решают судьбу жителей Южного Бутова? Обзор региональной печати из Томска, экономическая панорама и в завершении часа о спорте. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Речь пойдет об итогах форума «Евроатлантическое будущее Украины». Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Юрием Мирошниченко и политологом, главой фонда «Демократические инициативы» Илько Кучеривым. Эфир из Киева. Сейчас в Москве 12:30. Давайте послушаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в связи с заявлениями российского бизнесмена Андрея Лугового, подозреваемого в Великобритании в причастности к убийству Александра Литвиненко. На пресс-конференции в Москве Луговой утверждал, что преступление не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб. Луговой также заявил, что спецслужбы Великобритании пытались его завербовать. Дело возбуждено по статье «Шпионаж». Фамилии фигурантов не называются. В дагестанском поселке Шамилькала убиты 2 сотрудника правоохранительных органов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Начальник районного ОВД Магомедали Алиев и инспектор Шамиль Гасанов погибли при взрыве бомбы, заложенной в подъезде дома, где жил Алиев. В Шатуйском районе Чечни убит боевик. Перестрелка произошла в окрестностях горного селения Халкилой, когда военнослужащие преследовали группу маджахедов. В Москве совершено нападение на выходца из Узбекистана. В четверг вечером неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений в живот. Пострадавший госпитализирован. Палестинская группировка «Хамас» полностью взяла сектор Газа под свой контроль. В ночь на пятницу боевики «Хамаса» захватили последний оплот сил безопасности движения «ФАТХ», резиденцию главы палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе.
Аббас, находившийся в это время на западном берегу Иордана, объявил чрезвычайное положение и распустил правительство, возглавляемое Хамасом. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари выступил за продолжение военного присутствия США в его стране. Как отметил Зибари во время визита в Нью-Йорк, иракцы не хотят, чтобы американские войска оставались в Ираке неопределенно долго, но сейчас они нужны, чтобы предотвратить гражданскую войну.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. К концу 2008 года должен быть изменен статус 208 городских общежитий. Еще 152 общежития сменят статус в 2009 году. Законодательное собрание Петербурга наконец-то приняло за основу законопроект, который позволит перевести общежития в городской жилищный фонд независимо от технических характеристик и заселенности общежития. Существующим законом определялось, что общежитие можно перевести в состав жилищного фонда социального использования только при условии, что не менее 40 жилых помещений в общежитии заселены с соблюдением требований жилищного законодательства. В большинстве же 360 общежитий города санитарные нормы проживания не соблюдаются. Перевод общежитий в городской жилищный фонд позволит гражданам, проживающим в таких помещениях, заключать договоры социального найма и приобрести права нанимателя жилого помещения по договору социального найма, в том числе право на приватизацию занимаемого жилого помещения. Москва. Городская дума предложила внести поправки в федеральное законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконную организацию азартных игр и участие в них. Если поправки будут приняты Госдумой, организаторам тотализаторов будут грозить 4-летние тюремные сроки, а игрокам – штраф в 4000 рублей. В федеральном законодательстве не определены санкции за незаконную организацию азартных игр, а также участие в них. Этот пробел столичные депутаты намерены ликвидировать поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях России. Под определение «незаконные азартные игры» в документе Мосгордумы попадают как устроители спортивных тотализаторов, так и обычные граждане, решившие сыграть в карты на деньги. Петербург. В городских вузах могут появиться кондоматы – автоматы по продаже презервативов. Эту идею предложили городские медики. По мнению специалистов, профилактика ВИЧ среди молодежи напрямую зависит от доступности контрацептивов. Те, что продаются в ларьках, опасны для здоровья, а те, что продаются в аптеках, на студенческую стипендию не купишь. Декан медицинского факультета Государственного университета Сергей Петров предлагает устанавливать кондоматы по раздаче качественных контрацептивов везде, где собирается молодежь.
Самые простые. Чтобы, например, в высших учебных заведениях, там, где занимаются старшеклассники, стояли автоматы, где любой школьник, может быть, по каким-то магнитным картам, приведя по автомату специальному, получил бы бесплатный презерватив, например, раз в день.
То, что на Западе давно стало нормой, для Петербурга пока экзотика. Между тем, в городе 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, и каждый год их становится на 20% больше. Москва. В ближайшие 2 года на Неглинной улице построят здание театра, которое станет основной сценической площадкой для школы современной пьесы. Ожидается, что на углу Трубной площади появится не только здание, но и небольшой театральный квартал с пешеходной улицей. Предположительно, она будет носить имя Булата Акуджавы. Зал театра будет рассчитан на 500 мест, а сцена станет одной из самых хорошо оснащенных в Москве. Новости Москвы и Петербурга. 15 июня. Татьяна Волович.
Ну а главная тема рубрики «Новости Москвы и Петербурга» сегодня – это конфликт жителей поселка Южное Бутово и столичных властей. Фракция «Яблоко» в Московской городской думе предложила противоборствующим сторонам сесть за стол переговоров и найти мирный путь решения проблемы. Однако ни один из приглашенных чиновников правительства Москвы на встречу не пришел. Скандал разразился более года назад из-за того, что власти решили застроить район многоэтажными домами. Предложенное взамен жилье бутовцы не считают равноценным и выезжать из поселка не хотят. О чем накануне в Мосгордуме говорили депутаты с жителями Бутова, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Очередная попытка жителей поселка Бутово встретиться с властями столицы, чтобы высказать свои претензии чиновникам, лично провалилась. Не спасло положение и предложение фракции «Яблоко» вести диалог на территории законодательного органа в Московской городской думе. В здании парламента явились только обиженные бутовцы. По словам жителя поселка Владимира Жирнова, отсутствие чиновников лишний раз подтверждает, что новое строительство на территории Бутово ведется незаконно.
Поскольку в Конституции записано, права и свободы гражданина человека являются высшей ценностью и обязаны государство защищать. Государство, органы государственной власти в городе Москве, это правительство Москвы, органы исполнительной власти. К сожалению, мы видим другие действия. Когда принимается решение, суды встают полностью на сторону органов исполнительной власти и выносят, я подчеркиваю, заведомо неправосудные решения, которые основаны не на действующем российском законодательстве. Власти применяют силовые методы. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и договориться с этими людьми и переселить их, власти продолжают использовать силу.
Массовая драка между строителями и бутовцами произошла меньше месяца назад. Рабочие при поддержке милиции хотели поставить забор, огородив площадку. Местные жители попытались им помешать. В результате несколько человек получили травмы. Однако прокуратура возбудила уголовное дело по заявлениям сотрудников милиции, которые утверждали, что избили именно их. Пострадавшая в ходе скандала Надежда Суркова вспоминает этот день.
У нас народ очень много пострадал. И когда говорят о том, что мы как бы избили милиционеров, нас было 20 человек, а их 100 человек. И присутствовали из УВД, они никто не пострадали. Милиция у нас угорела, значит, сломан там палец был, все. И почему такой наказ идет, я понять вообще не могу. Мы все вообще возмущены. Когда я упала на эту сетку, на меня стали ставить гонч, кричал, значит, он, я не знаю, кто, начальник УВД, что ли, я не знаю вообще, какой должен быть, почему он там оказался, на каком основании. Он кричал, ставьте сетку, прямо на нее. В общем, безобразие было, безобразие. Мы отставили свои права. Вот сейчас около меня разбивают сваи, прямо через дорогу. Потом, значит, они поставили трактирку. Все выходные бьют эти сваи, дома вот так вот трясутся у нас, заборы, дома. Смеются, стоят, ну что, добились, ничего не добились. Нет, мы добились, мы будем бороться за каждый дом. Опять может стоять, народ соберется, народ будет стоять.
Конфликт жителей Бутова со столичными властями начался после выхода распоряжения правительства Москвы, согласно которому все принадлежащие людям дома должны быть изъяты и снесены, а земли переданы под строительство. Квартиры для переселения были предложены, исходя из оценок местных властей. В затянувшийся конфликт вмешались жители других районов столицы. Опасаясь подобных действий со стороны властей, владельцы домов в подмосковном поселке Речник объединились с бутовцами. Житель поселка Виталий Герцкий говорит, что в Речнике уже готовы защищать свое жилье силой.
Все наши призывы цивилизованно решать вопросы, отключать воду и свет, решать вот такого рода коммунальные бытовые вопросы уже хотя бы после того, как состоится решение судов. Что здесь делать? Можем ли мы в рамках самозащиты права оставить свои интересы и перекрывать нашу дорогу, таким же образом действовать в отношении властей? Или что, нам после этого тоже ждать реакции в виде уголовных дел в отношении жителей нашего поселка?
Однако получить ответы на все волнующие жителей вопросы так и не удалось. Власть отказывается вести диалог, потому что ей нечего сказать, заявил инициатор встречи, депутат городской думы Сергей Митрохин.
Неправомерность их действий по захвату земли в поселке Бутово и отъему этой земли у собственников владений в этом поселке очевидно. Власть перешла к политике силового воздействия. Таким образом, власть заявляет о том, что она переходит к тактике исключительно силового давления, подавления любых протестов как собственников, так и защитников гражданских прав и намерена реализовать свои планы во что бы то ни стало.
По словам Сергея Митрохина, выход в данном случае один – объединяться и выходить на улицы, отстаивать свои права публично. Сами же бутовцы говорят, что если чиновники не пойдут им навстречу, никакая сила не заставит их выехать из своих домов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в эфире Радио Свобода обзор региональной печати. Сегодня из Томска. Томский чиновник возглавляет Бурятию и прокурорские проверки колонии строгого режима. Среди главных тем газет Томска. Обзор подготовила наш корреспондент Мелани Бачина.
Большинство томских газет рассказывает сегодня о главной политической новости недели – отъезде первого заместителя губернатора Томской области Вячеслава Наговицына в Бурятию. «Один день до президента» – статья на первой полосе в газете «Томский вестник». Накануне издание рассказывает о том, с какой речью обратится к Хуралу томский чиновник. В выступлении Наговицына, которое будет транслироваться на всю республику, будет 6 основных пунктов экономики, замечает издание. В частности, добыча полезных ископаемых, планы президента Путина по строительству АЭС приведут к дополнительным потребностям в добыче урана в Бурятии. Тем более, что одну из станций планируют построить в Томской области, а с Томской областью Наговицын намерен установить тесные экономические связи. Еще говорить будет Наговицын о развитии лесной промышленности, туризме, малом бизнесе. Ну, дальше газета дает расклад в Хурале республики и пишет о том, кто уже поддержал кандидатуру, предложенную президентом Путиным на пост президента Республики Бурятия, ну а кто нет. В общем и целом, пишет Томский вестник, пресса и власти Бурятии задаются вопросом, почему Наговицын. Этим же вопросом, собственно, задаются и в Томске, говорит политический обозреватель Томского вестника Андрей Соколов.
Это, конечно, большая неожиданность, я думаю, причем для самого Наговицына в том числе. Это же сугубо бюрократический человек. Человек, который много лет после того, как ему не удалось вытащить в перестройку свой завод, он попал в бюрократическую структуру и после этого последовательно делал свою карьеру. И трудно сказать, на самом деле, чем закончится этот президентский поход.
Дальше. Большое интервью с заместителем губернатора по недропользованию Владимиром Емишевым публикует еженедельник «Томские вести». К 2010 году мы будем открывать месторождение на правобережье, это на правом берегу реки Томь, где пока сплошная тайга. Ни дорог, ни жилья. Сейчас, рассказывает Емишев, мы занимаемся поиском инвесторов, будущих недропользователей. Государство должно взять на себя инфраструктурные вещи, труба, энергетика, а нефтяникам останется бурение и обустройство. Мы понимаем, признается заместитель губернатора, что придется создавать в Томской области лояльную политическую и общественную среду. Возможно, в первые 3-5 лет придется заморозить часть областных налогов, но, с другой стороны, на такой энергоноситель, как нефть, цены никогда не будут падать. Главное, что она у нас есть. В начале мая госкомпания «Роснефть» купила на аукционе дочку ЮКОСа «Томскнефть», и на вопрос, как вы оцениваете приход «Роснефти» в регион, Владимир Емишев ответил так.
Я для себя понимаю задачу. Это минимизировать те риски и издержки, которые обычно несут смена хозяев.
И еще одна важная для Томска тема в газете «Томские новости». На третьей полосе издание публикует результаты прокурорской проверки в Асиновской колонии строгого режима. 4 июня более 50 осужденных на утренней прогулке попытались вскрыть себе вены. Родственники заключенных тогда говорили об избиениях и изнасилованиях в колонии, а также о бесчинствах спецназа. Так вот, все это время шла комплексная проверка, и она в конце концов установила, что бойцы спецназа действительно были два раза на территории Асиновской колонии, но их выезд был снят на видео для избежания каких бы то ни было обвинений в адрес спецназа. В целом прокуроры установили, что акция протеста осужденных носила показной характер и вылилась в нанесение только поверхностных ран. Четырем заключенным наложили скобки, и это, собственно, все. Факты избиений не подтвердились. Инцидент заместитель прокурора Томской области Татьяна Мелехова считает исчерпанным. Интервью с Мелеховой в томских новостях. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Шпионаж» в связи с заявлениями российского бизнесмена Андрея Лугового, которого подозревают в Великобритании в причастности к убийству Александра Литвиненко. В дагестанском поселке Шамиль-Кала убиты два сотрудника правоохранительных органов – начальник районного УВД Магомед Али Алиев и инспектор Шамиль Гасанов. Погибли при взрыве бомбы, заложенной в подъезде дома, где жил Алиев. В Москве совершено нападение на выходца из Узбекистана. В четверг вечером неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений в живот. Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Вчера вечером Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое «Хамасом», и объявил чрезвычайное положение. Однако «Хамас» уже заявил, что не намерен его соблюдать. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас время экономических новостей. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году может достичь 7%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Сейчас официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,5%. В первом квартале года, согласно данным Федеральной службы статистики, ВВП России увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года. Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Совет директоров компании «Евразгрупп», крупнейшего в России производителя стали, одобрил план по объединению контролируемых ею угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь». Сообщается, что параметры сделки, которая должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами, будут определены во второй половине года. После объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций компании «Южкузбассуголь», на шахтах которой за последние два месяца произошли две крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Французская компания «Лафарж», крупнейший в мире производитель цемента, подписала соглашение с администрацией Калужской области о строительстве завода по производству цемента стоимостью 230 миллионов евро. Сообщается, что завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах. На первом этапе его мощность составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год, а в дальнейшем объемы выпуска продукции будут удвоены. В Европейском Союзе сегодня вступает в действие правило, согласно которым через его границы можно свободно провозить наличными не более 10 тысяч евро. В эту сумму включаются не только все виды наличных валют, но и дорожные чеки, акции, облигации и другие конвертируемые ценные бумаги. Большие суммы наличных средств подлежат декларированию, причем таможенные службы вправе потребовать обоснования на их ввоз или вывоз. Сообщается также, что новое правило касается в равной степени как граждан ЕС, так и граждан других государств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 5 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии рядом мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Итак, каковы же новости спорта?
Главные темы. Во-первых, Грег Попович привел Сан-Антонио к четвертой победе в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Во-вторых, Дмитрий Оленичев, это футбольный сенатор теперь. И в-третьих, российский капитал будет участвовать в украинском футбольном бизнесе. Об этом после выпуска спортивных новостей. В четвертом матче финальной серии чемпионата НБА Кливленд дома проиграл Сан-Антонио 82-83, и таким образом Сан-Антонио выиграл серию со счетом 4-0. Самым ценным игроком финала признан француз Тони Паркер, он набрал 24 очка в сегодняшнем матче. Теперь на счету команды 4 титула, и по этому показателю клуб догнал Чикаго, Бостон и Лос-Анджелес Лейкерс. Сан-Антонио ранее выигрывал чемпионат в 99-м, 2003-м и 2005-м годах. Все четыре титула команда завоевала под руководством тренера Грега Поповича. Объявлены обладатели индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги по итогам сезона. Две из них получили российские игроки. Парис Калдера лучшему новичку сезона получил Евгений Малкин из Питтсбурга. Джентльменом года признан Павел Дацюк из Детройта, получивший приз «Леди Бинг». А лучшим игроком сезона, по мнению самих игроков, стал нападающий Питтсбурга Сидни Кросби. Россиянин Михаил Южный отказался продолжать выступление на теннисном турнире в Галле. Причиной отказа он назвал травму спины. Чех Томаш Бердых, с которым Южный должен был играть в четвертьфинале, без борьбы прошел в эту стадию соревнований. Николай Давиденко выбыл из борьбы, проиграв во втором круге Флориану Майеру из Германии. Еще один российский теннисист Марат Сафин вышел в третий круг турнира в Лондоне, выиграв у француза Себастьяна Грожана. Точнее, вчера утром соперники доиграли этот матч, а затем вечером Сафин проиграл хорвату Иво Карловичу. Здесь же, то есть в Лондоне, Дмитрий Турсунов вышел в четвертьфинал. В матче третьего круга он обыграл поле Андрей Матьё из Франции. Еще одна россиянка Алла Кудрявцева выбыла вчера из борьбы на турнире в Барселоне, уступив в четвертьфинале Вирджинии Розано из Франции. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Голландии во втором туре в группе «Б» сборная Сербии обыграла команду Чехии 1-0, и за тур до окончания группового этапа Сербия обеспечила себе участие в полуфинале. Англия и Италия сыграли в ничью 2-2, и перед последним туром положение таково: у Сербии 6 очков, у Англии 2, у Италии и Чехии по 1 очку. Законодательное собрание Омской области утвердило кандидатуру известного российского футболиста и члена партии «Единая Россия» Дмитрия Оленичева на пост члена Совета Федерации. Слово моему коллеге Владимиру Абарбанелю.
Дмитрий Оленичев – бывший игрок московского «Спартака», итальянской «Ромы» и португальского «Порту», в составе которого он выигрывал и Кубок УЕФА, и Лигу чемпионов. Он также является депутатом Псковского областного собрания. Причем на псковских выборах в марте этого года Дмитрий был лидером списка единороссов, так называемым «паровозом». В Омской области кандидатуру уроженца Великих Луг поддержали 29 из 36 омских парламентариев. Против него выступили только коммунисты. Лидер омских депутатов-единороссов Сергей Тодоров, представляя Оленичева, сказал: «Он представитель новой волны политиков, молодых и незашоренных». Мне же вспоминается другая цитата. Седьмой чемпион мира по шахматам Василий Васильевич Смыслов, комментируя уход в большую политику 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, сказал в программе «Радио Свобода» лицом к лицу: «Мир потерял великого шахматиста, но пока не приобрел великого политика». Есть много примеров того, как известные спортсмены стремятся занять высокие государственные и политические посты. Кроме того же Каспарова, можно вспомнить хоккеиста Кена Драйдена, баллотировавшегося на пост премьер-министра Канады, и футболиста Джорджа Виа, стремившегося стать президентом Либерии. Но все же бывшие известные спортсмены обычно становятся функционерами в области спорта. Примеры – глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов или президент УЕФА Мишель Платини. В российской политике Оленичев выбрал, как представляется, вполне выигрышный вариант. На сенаторский пост в конце мая его выдвинул президиум Генерального совета «Единой России». Между прочим, в последнее время Дмитрий был советником лидера единороссов и спикера Госдумы Бориса Грызлова, а также играл с ним в составе думской футбольной команды. Возможно, незашоренность Оленичева у многих связывается в памяти с громким скандалом, инициатором которого Дмитрий стал, публично обвинив в апреле 2006 года тогдашнего тренера московского «Спартака» Александра Старкова в бездарном руководстве командой. В результате правление клуба отчислило Оленичева из команды, выставило на трансфер, но желающих купить футболиста-ветерана не нашлось. Умение устраивать публичные скандалы в политике пригодилось бы скорее члену ЛДПР. Но, возможно, единороссам как раз и не хватает такого потенциала, как минимум для оживления своего политического имиджа. Дмитрий уже признался, выступая на телевидении, что он весьма далек от проблем Омска. Но его псковское происхождение помехой для сенаторства от Омска не стало. Дело в том, что от Пскова сенатором должен стать координатор молодежной политики «Единой России» Андрей Турчак, чей отец дружит с Владимиром Путиным и тоже не чужд футболу. Ранее он был членом исполкома Российского футбольного союза, а сейчас возглавляет Федерацию футбола Санкт-Петербурга. Губернатор Омской области Леонид Полежаев тоже не видит ничего плохого в выдвижении Оленичева. Варяга без политического опыта. По словам Полежаева, Оленичев не только спортсмен, но и представитель молодого поколения россиян, и ограничивать его интересами Псковской области не стоит. Чем в этом смысле Псковская область хуже Омской, непонятно. Но для российской спортивно-политической риторики эти противопоставления, похоже, существенного значения не имеют.
Мой коллега Владимир Абрабанель рассказал о сенаторе-футболисте Дмитрии Оленичеве. Среди публикаций на спортивную тему сегодня отмечу интервью, которое глава исполнительной дирекции Федерации футбола Украины Иван Федоренко дал интервью корреспонденту газеты «РУ». Здесь он заявил о том, что российский капитал будет участвовать в подготовке Украины к третьему по значимости спортивному событию в мире, то есть к чемпионату Европы 2012 года, который отчасти пройдет на Украине. Украина и Польша, напомню, стали хозяйками этого турнира. Как представитель российского издания, говорит корреспондент, не могу не задать следующий вопрос. Будет ли участвовать в подготовке к Евро-2012 российский капитал? Да, будет, отвечает Иван Федоренко. Уже сейчас российские экономические круги выражают заинтересованность во вложении серьезных денег. И отказываться от сотрудничества мы, конечно, не будем. Напротив, мы в нем заинтересованы. Поэтому будем подключать Россию к организации Евро-2012. Мы покажем презентацию нашей заявки в Москве. Нам предлагали посетить Россию 14 июня, но так как мы готовимся к презентации в УЕФА, Москву мы посетим в конце июня. Корреспондент еще задает один вопрос. С того времени, как Украина и Польша получили право на организацию турнира, прошло почти 2 месяца, что было сделано за это время? В первую очередь, отвечает Иван Федоренко, был создан специальный орган по организации и проведению финала Евро-2012. Его возглавили президент и премьер-министр Украины. В его число также вошли все министры страны. Был создан специальный комитет при Министерстве семьи, молодежи и спорта. Мы же координируем свою деятельность с УЕФА и проводим совместную работу. В пятницу проведем презентацию заявки в кабинете министров Украины. И тогда, очевидно, будет более подробно рассказано о подготовке к турниру. Ну, а сегодня, кроме того, продолжаются теннисные турниры в Лондоне, Галле и Барселоне. В Осло пройдет первый из 6 этапов легкоатлетической серии «Золотая лига». Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Кузнецов о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Но не отходите от радиоприемников, потому что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». Речь пойдет о международной брачной моде. Как она изменилась в последние годы, какова сегодня мотивация тех женщин, кто стремится любым путем выйти замуж за иностранца. Гость Татьяны Ткачук, писатель, психолог, специалист по проблемам брачной эмиграции Ольга Маховская. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами. Всего доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела, захороненных на
Тунисе. В очередной сессии Народного хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».